Буря жизни. Глава 7. Что же произошло с ней? День за днем Рэйчел ожидала письма от своей прежней хозяйки, и надежда на то, что она получит его, медленно умирала. Ее скудные денежные сбережения таяли, хотя она тратила деньги весьма бережливо. Но она боялась, что вскоре ей нечем будет кормить Рози. В конце концов, им пришлось покинуть пансион и отправиться по ночлежкам, где не надо было платить и можно было приютиться только на ночь. Весь день они слонялись по улицам, прячась от дождя и мокрого снега, под навесами заброшенных домов и арками мостовых. В своей нищете они не были одиноки. Куда ни глянь, можно было увидеть таких же несчастных, как и они, женщин и детей, которые часто делились с ними коркой черствого хлеба или подсказывали им, где можно найти надежное место, чтобы переночевать. Рози худела, а ее одежда, в которой она ушла из работного дома, превратилась в лохмотья, так как у Рэйчел не было никакой возможности постирать или заштопать ее. Девочка стала еще хуже видеть из-за того, что постоянно находилась на холоде и нуждалась в добротной пище. Однако она любила свою мать, которая, несмотря ни на что, осыпала ее ласками и старалась оградить от страданий. Рози вцепилась в Рэйчел и, не в силах более вынести холод, голод и усталость, горько зарыдала. Каждым словом она оплакивала работный дом. Именно этого в глубине души страшилась Рэйчел. Она не могла позволить Рози уйти, но если она не найдет постоянной работы, они вынуждены будут обратиться за пособием по бедности. Тогда Рози возвратят в работный дом, и им снова придется расстаться. Рэйчел представила картину страшной нищеты и невыразимых страданий. Она и так уже заплатила за свой грех разлукой с маленькой дочерью. Она лишилась своей малышки с ее золотистыми кудрями и милым личиком. Она лишилась ее радостного смеха. И теперь, если ей вновь придется разлучиться с Рози, кто будет видеть, как она растет? Кто позаботится о ней и проявит сострадание? Кто научит ее добру? Когда Рози своим детским голоском пела церковные гимны и, обвив ручками мамину шею, старалась запомнить молитву «Отче наш» или, усевшись к матери на колени, произносила молитву, Рэйчел казалось, что она никогда не поддастся искушению. Но если она лишится Рози, нищета и унижение станут для нее совершенно невыносимыми. Столько грешных путей было открыто перед ней, и ни одного, ведущего к правде и добру. Рэйчел ошибалась, но ошибалась из-за своего неведения. Неудивительно, что ее стала посещать мысль, будто это неправда, что Бог видит ее. Когда Агарь блуждала в пустыне и не стало воды в мехах, а ее отрок умирал от жажды, она пошла и села вдали, чтобы не видеть, как он умирает. Ее сердце так скорбело, что она не могла вспомнить, как, оставшись наедине с горем, она когда-то взывала: «Ты Бог, видящий меня». Видя страдания отрока, она ничего не могла ни видеть, ни слышать. Она умерла для всего остального. И вот ангел Божий воззвал к ней с небес, говоря, что сам Бог услышал вопль отрока оттуда, где он находился. Тогда открылись ее глаза, и она увидела неподалеку колодец с водой. Бог услышал не ее вопль, он услышал вопль отрока. Так и Рэйчел была ослеплена страданиями Рози. Если бы только Бог услышал голос Рози, тогда она и не сомневалась бы, что Бог видит ее. Она не могла видеть, как Рози чахнет. Они провели в Лондоне всего несколько недель, а Рэйчел уже овладела чувством глубокого отчаяния. Как-то поздним февральским вечером она смотрела на закат солнца, на свет фонарей и легкий туман, крадущийся по улицам города. Они пели, прося милостыню на тихой улице, где грохот колес не заглушал их, но где никто даже не выглядывал за дверь или в окно, и не было ни одного прохожего, кто бы подал ей или Розе хоть бы пени. У девочки начался кашель, и она больше не могла петь. У них не осталось ничего, и Рэйчел начала уже сомневаться, можно ли найти хоть какое-то пропитание честным путем. Где им переночевать? В это время уже ни в одном ночлежном доме или пристанище нет свободных мест. И кроме того, Рэйчел подумала, стоит ли жить дальше вот так, скитаясь, страдая от холода и голода, не имея никакой надежды даже на ночлег. Никогда еще им не приходилось ночевать на улице зимой под открытым небом, но она знала женщин, которым приходилось, чьи дети, пав на колени, напрасно умоляли, чтобы их согрели и накормили. У нее больше не осталось ни капли сил противостоять своему отчаянию. Они еле-еле плелись, не зная, куда идут и зачем. Рэйчел едва ли осознавала, что они вообще двигаются. Она держала в своей руке холодную ручку Рози, маленькую, худую, окоченелую ручку. Казалось, вся слабость и беспомощность, все отчаяние ее маленькой дочери передались ей, и ей было неизмеримо тяжелее пережить их, чем свое собственное страдание. Они, должно быть, оказались в пустыне, где не было ни души, не было никого, кто позаботился бы о них, кто протянул бы им руку помощи. Ни одно слово, произнесенное прохожими, не было сказано им. В домах горели огни, но ни в одном из этих домов им не было места. В городе тысячи домов, а Рэйчел и Рози бездомные. Ничто не принадлежало им, кроме мрака, голода и усталости. Как только эта печальная мысль посетила ее, она обнаружила, что они стоят на одном из мостов, перекинутых через реку. Воды не было видно из-за тумана, но она была там, внизу, мрачная и манящая. Только один шаг вперед, в туман, и всем ее страданиям, всем страданиям Рози, конец. И тогда она уже никогда не расстанется со своей дочкой и не увидит ее смерти. Они будут вместе, в объятиях друг друга. Если Бог на самом деле видит их, то Он безразличен к их судьбе. Лучше умереть, нежели предаться греху. Так гласило письмо священника. Значит, она умрет. Рэйчел захотелось посадить Рози на колени и приласкать ее, еще раз ощутить прикосновение рук дочери. Ей так не хватало этого, когда она была в заключении. И прежде чем они уйдут из жизни, Рози должна была прочитать молитву «Отче наш». О, если Бог на самом деле любил ее! Она так и не хотела умирать. Она боялась долгой мучительной смерти, но, видя, как чахнет Роза, она желала скорее покончить со всем. Схоронить жизнь честным путем невозможно, и у нее не оставалось выбора. Она села в одном из укромных местечек на мосту и усадила Рози к себе на колени. Но только Рози сложила ручки и стала произносить «Отче наш», над ними вырос полицейский, высокий и грозный. «А ну-ка, поднимайтесь», — сказал он. «Я вас заметил. Этой ночью у вас ничего не выйдет. За последние несколько дней молодые женщины вроде вас доставили нам слишком много хлопот. Клянусь, что не спущу с вас глаз, пока не сойдете с моста». Рэйчел молча поднялась и пошла, а полицейский шел рядом с ней до тех пор, пока она переходила мост. Ею овладело страшное отчаяние. Они не давали ей жить честно и не давали умереть. Ее муж и его дружки всегда говорили ей, что она весьма умна, и ее приятная внешность и хорошие манеры всегда помогут заработать на жизнь. Ее вынуждали вернуться на прежний путь, и кто посмеет обвинять ее? Они пошли вниз по улице, по обе стороны которой стояли небольшие домики. В некоторых из них были магазины, а в некоторых жили рабочие, получающие хорошее жалование. С вечера туман не сгущался, но сырость пробирала до костей. Вокруг них не было ни души, и с тех пор, как они повернули на эту улицу, им встретились только двое прохожих. Внезапно Рэйчел почувствовала приятный аромат свежеиспеченного хлеба, который обострил ее чувство голода. В то же самое мгновение Рози судорожно стиснула ее руку и закричала: «Смотри, мама!» Мимо шел мальчик с большой корзиной в руках. Он пытался открыть крышку корзины, чтобы отломить поджаристую хрустящую корку хлеба и полакомиться ею по дороге. Мучительное чувство голода и безутешные, нескончаемые рыдания Рози были невыносимы. Рэйчел вырвала корзину у мальчика и, крепко сжимая руку дочери, уже собралась бежать во весь дух в сторону соседней улицы. Но мальчик так пронзительно закричал, что она не успела пробежать и нескольких ярдов, как ее схватила чья-то крепкая рука, так что все попытки вырваться были напрасны. Рэйчел стала как вкопанная, словно превратилась в каменную глыбу. Она понимала, теперь все кончено, она лишилась всего. Она не могла рожать свои запекшиеся губы, чтобы произнести хоть слово. Для нее уже не осталось надежды. Из-за повторного преступления ее снова посадят в тюрьму, запрут за решеткой, а Рози отправят в работный дом. Мальчик уже успел вырвать ее из ее обессиленных рук свою корзину. «Это я, Сильванус Крофт, трубочист», — сказал мужчина, остановивший Рэйчел. «Ты ведь знаешь меня, мой мальчик?» «Да», — ответил мальчик, тяжело дыша. «Я знаю вас, мистер Крофт. Держите ее покрепче, а я пока сбегу за полицейским. Он там, за углом. Я вмиг найду его. Надо же! Если бы вы не поймали ее, она бы ускользнула, как змея, и моя мать лишилась бы всей выпечки».
«Погоди, мой мальчик», — остановил его трубочист. «Давай сначала послушаем, что она скажет». У нее перехватило дыхание, и она не может сказать свое оправдание ни слова. «Не будем слишком суровы к ней. Она еще не причинила много вреда. Иногда людей доводят до такого».
«Умоляю вас, не выдавайте меня полиции», — заговорила Рэйчел шепотом, пытаясь уговорить их. «Они заберут у меня Рози и снова отправят меня в тюрьму на долгие годы. Я не хотела красть, я не хотела, поверьте. Но это произошло помимо моей воли. У нас с Рози с самого утра не было ни крошки во рту. Я хотела утопиться в реке вместе с Рози, но полицейский помешал нам. О, что мне делать, что мне делать?» Она ломала себе руки и горько плакала, а Рози вложила свою холодную ручонку в руку трубочиста и заговорила тихим голосом. «Мама, мама старается быть хорошей», — сказала она. «Когда-то она была плохой, но теперь она старается. Она так старается быть хорошей. Весь день мы ничего не ели, нам некуда идти, а деньги закончились».
«Послушай, мой мальчик», — воскликнул Сильванус Крофт. «Они с утра ничего не ели. Я должен в этом разобраться. И если это правда, то было бы несправедливо выдавать их полиции. Я заберу их себе домой и пока запру на замок. Передай мое почтение своей матери. Если она захочет наказать похитительницу, она найдет у меня ее дома, целой и невредимой».
Глава 8. Рэйчел и не думала противиться, когда Сильванус Крофт уводил ее с того места, где она снова впала в грех. При первом же упоминании о полицейском ее внезапно поразила мысль о страшных последствиях этого греха, и она задрожала от слабости и страха. Всхлипывая, Рози бежала рядом с ней. Ее маленькая дочь видела, как мать пыталась украсть корзину и скрыться, а теперь их уводил, слава богу, не полицейский, а этот незнакомец, который, возможно, не будет слишком суров с ними. Вскоре Сильванус остановился перед трехэтажным домом. На первом этаже были два окна, наполовину задернутые белыми занавесками. Веселый мерцающий огонек горел в окнах и, сливаясь со светом уличного фонаря, освещал фасад здания. Фасад от подвала и до самой крыши был увешан несколькими большими вывесками со смелыми надписями. «Сильванус Крофт, трубочист на службе Ее Величества. Штатный трубочист общества по снятию с крыш озорных мальчишек. Закопченному дымоходу достойное лечение, а оплата только после излечения». Хозяин окинул взглядом свою обитель сверху донизу, и его глаза засияли от удовольствия. Вокруг дома было так светло и чисто, что он не мог не обратить на это внимание Рэйчел. «Это мой дом», — сказал он, — «а вон там, наверху, комната моей жены. Она очень чистоплотна и любит порядок. И все же она вышла замуж за меня, главного трубочиста».
Это была любовь, скажу я вам. А теперь она прикована к постели. С тех пор, как наша малышка Сильвия покинула нас и этот мир, полный зла и греха, моя жена не шевельнула ни рукой, ни ногой. Однако я не посмел бы допустить, чтобы дом снаружи обветшал. Боюсь, она почувствует это, несмотря на то, что никогда этого не увидит. А вы заходите, вы моя пленница, и вам не улизнуть от меня. Сюда, заходите, я открываю дверь». Изнуренная Рэйчел, споткнувшись, переступила порог и оказалась в темной передней. Сильванус последовал за нею. Тщательно закрыв на замок дверь, он положил ключ в карман. Он оставил их на пару минут в темноте, а затем позвал на кухню в конце передней, где уже успел положить на стол кое-что из еды. «Вот, подкрепитесь», — сказал он, — «пока я буду смывать с себя сажу. После мы поднимемся к моей жене и послушаем, что она скажет». Он ушел, но Рэйчел не могла есть. Чувство голода переросло в болезненную слабость. Однако она дала поесть Розе, и пока девочка поспешно глотала еду, не отходила от нее ни на шаг. В камине тлел слабый огонь, и от ее истоптанных башмаков, которые Рэйчел поставила поближе к его теплу, поднимался пар. Как в полусне она снова вспоминала свою тюремную жизнь с ее неизменным однообразием и долгими часами одиночества. Но вдруг ей захотелось вопить и рыдать, что есть силы, разбивать вдребезги все, что было под рукой. Если бы не Рози, если бы не страх, который сама испытывала, она не смогла бы сохранять спокойствие, безучастно сидя напротив огня и глядя на его мерцающее пламя. Прошло немало времени. Рэйчел казалось, что прошел не один час, прежде чем Сильванус Крофт вернулся на кухню. Все это время он умывался и приводил себя в порядок. Она подняла глаза и тревожно посмотрела ему в лицо, ибо ее будущее находилось в его руках. Этот человек был не молод. У него были тонкие седые волосы, а в уголках глаз и рта легли морщины. На нем не осталось и следа сажи. Он уже надел льняную домашнюю рубаху и с улыбкой глядел на Рэйчел. «Жена терпеть не может, когда я вхожу к ней в рабочей одежде», — сказал он. «Она более благородного происхождения, чем я, однако она почти забыла об этом». «Да вы ни к чему не притронулись». «Почему? Разве вам ничего не понравилось?»
«Я хочу знать, что вы собираетесь со мной делать», — с трудом проговорила Рэйчел. «Я не могу есть, пока нахожусь в неведении».
«Да-да, это естественно», — сказал он с сочувствием в голосе. «Но это зависит только от моей супруги. Если она велит отпустить вас, вы сможете уйти. Ну, идемте же, вы и ваша маленькая леди». Он взял Рози за руку и повел вверх по лестнице осторожно и неторопливо, а Рэйчел последовала за ним, едва дыша от волнения. Вид комнаты, в которую вошел Сильванус, поразил и даже испугал ее. Она остановилась на пороге, не смея сделать и шага вперед, чтобы не испачкать что-нибудь, к чему могла бы прикоснуться своей грязной, изорванной в лохмотьях одеждой. Это была белая комната. Балдахин, стеганое покрывало, шторы на окнах, огромное, обтянутое канифасом мягкое кресло, которое стояло у огня, были такими же безупречно белыми, как если бы они были окутаны лондонским туманом. На кровати лежала маленькая, хрупкая, исхудавшая женщина с бесцветным лицом. У нее были карие глаза и пронизывающий взгляд, который остановился на Рэйчел. На мгновение она почувствовала, какой ничтожной была в глазах этой женщины и как низко пала. Сколько раз ее голубое платье промокало от снега и дождя. Ее шляпка давно уже потеряла и форму, и цвет, а выбивающиеся из-под нее волосы спутались и стали жесткими. Рози была похожа на бродягу, грязная, жалкая, несчастная. «О!» — взмолилась Рэйчел, простирая руки к женщине, лежащей на кровати. «Я порочная женщина, но я хотела быть доброй. Я думала, что никогда больше не буду красть, если бы не Рози». Ее голос задрожал, и она зарыдала. На мгновение все погрузились в глубокое молчание, и оно показалось Рэйчел жутким. Она не слышала ничего, кроме тиканья часов на каминной полке, но, наконец, женский голос нарушил тишину.
«Заведи ее в комнату, Сильванус. Пускай она сядет в мое кресло у огня. И налей-ка быстро ей чаю. Надо успокоить ее».
«Нет, нет!» — молила в слезах Рэйчел. «Не делайте этого, пока я не расскажу вам, кто я такая. Я освободилась из Стренбургской тюрьмы. Последний день ушедшего года. Я была горничной и знала все о своих хозяевах. Я поступила, впустила грабителей в их дом. Среди грабителей был мой муж. Он получил 10 лет каторги. Я никогда не говорила об этом Розе, моей дочери. Мы бродили по улицам Лондона, но никому не было до нас дела. У нас не осталось денег, и этой ночью я совершила грех».
Горькие рыдания вырвались из груди Рэйчел, но вдруг заговорила Рози.
«Моя мама больше не злая женщина. Учитель сказал мне, что она сделает меня плохой, но ничего плохого она еще не сделала. Я пою ей гимны, читаю молитвы, и она часто говорит мне, что Бог всегда видит нас».
«Ох, если бы я только помнила!» — воскликнула Рэйчел.
«Что видит Бог нас всегда? Но мне казалось, что Он так далеко, Ему все равно, что с нами происходит. Трудно верить, что Он заботится о тебе, когда все оборачиваются против тебя. Мы даже не могли умереть. Но если вы позволите нам уйти...»
«Заведи ее в комнату», — сказала женщина Сильванусу, «и усади в мое кресло поближе к огню. Мы должны принять ее, как отец принял своего блудного сына. Налей ей чаю. Подведи ее малышку ко мне, пусть она подарит мне поцелуй. Бедняжка! Ровесница нашей Сильвии! Старина!» Прежде чем Рэйчел снова смогла заговорить, она уже сидела в белом кресле, а Рози стояла у постели хозяйки дома. Хозяин раздул огонь и осторожно поставил на него медный чайник, так, чтобы носик и ручка не покрылись копотью. Всякий раз, когда Рэйчел поднимала глаза, она видела над собой морщинистое лицо Сильвануса Крофта и добродушный мягкий взгляд его глаз. Она слышала, как он называл Рози всеми нежными словами, какие только существуют на свете, и казалось, он знает ее всю жизнь. «Мать!» — обратился он к жене, когда Рэйчел допила чай, и румянец появился на ее щеках.
«Нам не стоит ведь звонить в полицию, правда?»
«Нет, не стоит, Сильванус, нет», — сказала она в ответ.
«Что ж теперь нам с ними делать?» — спросил он.
«Ты должна решить. Они мои пленники, я поручился за них. Я пообещала, что задержу их до утра, хотя вряд ли за ними придут. Когда бедный отрок возвратился, в доме отца пели и танцевали, и постель была приготовлена для него, и перстень надели ему на руку, и обувь на ноги. И когда пир завершился, его не прогнали».
«Да, Сильванис», — согласилась его жена.
«Комната нашей горничной свободна. Отведи их туда, и пусть они этой ночью хорошо выспятся. А завтра посмотрим, что можно сделать».
Комната горничной представляла собой небольшую низкую мансарду в задней части дома с окном во фронтоне, выходящем на крыши жилых домов, над которыми возвышалось множество дымовых труб. В комнате было немного мебели, и все же она была благоустроена, и в ней царила чистота. Это место было совершенно не похоже на прежнее пристанище Рэйчел. Она вспомнила счастливые дни своего беззаботного детства, когда зло еще не коснулось ее. Рэйчел опустилась на колени у низкой кровати, на которой тихо уснула Рози, чтобы поблагодарить Бога, но она не находила слов, и только приглушенные рыдания говорили ему о том, что было у нее на сердце. А после она уснула таким крепким сном, будто не спала еще с самого детства. Глава 9. Ранним утром, еще до рассвета, крепкий сон Рэйчел прервали чьи-то шаги, которые были слышны в соседней комнате. Ощупью она бесшумно спустилась по лестнице и увидела старика, который возился с огнем и готовил завтрак.
«Так рано, Рэйчел!» —
бодро заговорил он.
«Встаешь с первыми петухами, и даже раньше, чем они встают зимой. Я остался без мастера, который выполнял самые ранние работы, поскольку я, как правило, хожу только к знатным господам. Но дымоходы святого Григория нуждаются в чистке, и я сам должен посмотреть их, так как это работа тонкая. Это оттуда я шел прошлой ночью, когда мы встретились с тобой, а ты, однако, проворная».
«Я была горничной в двух хороших местах», — сказала Рэйчел. «Могу выполнять любую работу по дому, стирать, гладить, печь, убирать. Вот только рекомендательного письма у меня нет. Если бы только вы и ваша жена поверили мне». Внезапно ее озарила надежда, что эти милые люди, которые были так добры к ней и Розе, быть может, позволят ей остаться в их доме хотя бы ненадолго. Она готова была выполнять работу по дому и присматривать за бедной женщиной.
«Поверить тебе?» — повторил Сильванус. «Да-да, моя девочка, я верю тебе. Только помни, что Бог видит тебя и любит, хотя его любовь не всегда видна нам. Но ты не должна бояться, если оступишься. Он не всегда нянчится с нами и ласкает, не всегда возносит, как ты, свою малышку. Да и тебе самой скоро придется оставить это, если только хочешь, чтобы из нее вышла добропорядочная леди. Он велит нам делать то, что кажется трудным, и переносить тяжкие испытания до тех пор, пока мы не закричим, что он жестокий повелитель. Но все это время он взирает на нас, и если бы мы могли увидеть его лицо, наверное, оно было бы озарено улыбкой, когда мы поступаем правильно, и опечалено, когда поступаем плохо. Тогда мы больше никогда не смогли бы сойти с истинного пути. Разве не отдал он своего возлюбленного сына, дабы тот пришел на землю и рассказал нам о нем? Вот это любовь! Бог есть любовь!»
«Я никогда не думала о том, что он любит меня», — мягко произнесла Рэйчел.
«Ну-ну», — ответил он. «А именно так мы и должны думать о нем».
После этих слов он замолчал, занявшись приготовлением завтрака. Несколько минут спустя все было готово, и Сильванус предложил Рэйчел позавтракать с ним за маленьким круглым столом.
«Девочка моя», — сказал он после завтрака, — «может, ты хотела бы остаться с нами? Так оставайся. Это не такой роскошный дом, каким ты привыкла. Но когда заработаешь рекомендательное письмо, я смогу замолвить за тебя словечко в каком-нибудь богатом доме, где я работаю. Благодарение Богу! Меня, Сильвануса Крофта, знают многие господа. В Лондоне в старые добрые времена я взбирался на тысячи и тысячи дымоходов и видел их верхушки в любую погоду. Теперь здесь, слава Богу, нет беспризорных мальчишек, лазающих по крышам. Хотя мне сказали, в Ривельпуре и деревнях они еще есть. Да, Бог видит, и печальное зрелище. Однако ты подумай о моем предложении, девочка моя. Мать уже вряд ли скажет, сколько лет было бы Сильви, будь она сейчас жива. Думаю, она бы была твоей ровесницей и огромным утешением для нас».
«Чего мне раздумывать?» — горько заплакала Рэйчел. «Если бы вы позволили мне остаться и позаботились о Розе вместо жалования, я бы служила вам верой и правдой. Вам это не будет стоить дорого, я обещаю. Кроме того, вы бы научили нас добру».
«Дай Бог», — сказал старик, кивая в знак одобрения. «Поговори об этом с моей женой, пока меня не будет. Я согласен, более чем согласен. Мы бы подружились с малышкой, и я играл бы в детские игры с большим удовольствием. Ну, мне пора уходить. Да поскорее, а то святой Григорий подумает, что я никогда не доберусь до его дымоходов».
Рэйчел не верилась, что это правда. Она тихо поднялась по лестнице в мансарду, чтобы посмотреть, не проснулась ли Рози. Ей казалось, что эта маленькая комнатушка уже принадлежит ей и стала ее домом. Вид из окна был для нее очаровательным, несмотря на то, что видны были только крыши и дымоходные трубы, а выше над ними распахнутое небо. В комнате на стене висело зеркало, в котором отражалось ее задумчивое лицо, обрамленное жесткими, растрепанными волосами.
«Ничего», — подумала она, — «скоро они снова станут шелковыми». Ее радовало все, особенно лицо спящей дочери, излучавшее мир и покой после долгих лет страданий.
«Ох, если бы Рози приютили в этом доме, если бы о ней позаботились, если бы только они могли остаться здесь с этими добрыми людьми, у ее малышки было бы столько забав, столько счастливых дней. Ее девочке будет хорошо, даже если сама Рэйчел будет сломлена и удручена воспоминаниями о своих грехах. А дети Рози, пускай даже в ее потрепанную одежду, отвезти вниз тихую, теплую кухоньку, где для нее уже был приготовлен завтрак, было для Рэйчел радостью, какой она еще никогда не испытывала и о какой едва ли могла мечтать. Только бы это было правдой. Видеть, как радуется дочь, было истинным наслаждением для матери. Холод и голод, которые еще вчера заставляли их так страдать, были уже в прошлом. Только изорванная в лохмотья и грязная одежда напоминали о нем. А Рози уже и не думала о вчерашних горестях. Несколько раз она громко засмеялась, а Рэйчел стояла возле нее и плакала. Правда ли это, что ее веселая маленькая девочка снова возвращается к ней? Когда совсем рассвело, Рэйчел собралась отнести завтрак больной, приготовив все на подносе так изысканно и безупречно, как если бы она старалась для самой миссис Куртис в ее особняке. Она искренне желала снискать расположение миссис Крофт. Убедившись, что та проснулась, Рэйчел привела белую, уютную комнату в порядок и теперь стояла в ожидании распоряжений хозяйки дома. Никогда еще эта прикованная к постели женщина не видела такой услужливости.
«А ты проворная», — заговорила она, когда Рэйчел, слегка подавленная молчанием миссис Крофт, уже готова была унести поднос с завтраком.
«Да», — поспешно ответила она. «Но если бы вы испытали меня и проверили меня, я на коленях служила бы вам верой и правдой. Только позвольте мне остаться. Вы все обо мне знаете. Я не скрыла от вас ничего, и прошлой ночью вы не прогнали меня. Я бы служила вам так, как не смогла бы ни одна из горничных».
Она стояла у кровати, дрожа от страха и не сводя глаз с бледного, изможденного лица больной женщины.
«Хорошо. Оставайся», — сказала миссис Крофт. «Мой старик всегда волнуется, когда оставляет меня одну. К тому же он полюбил тебя и твою малышку. Оставайся, а там посмотрим, как все пойдет. Временами мне так грустно и одиноко, и только мысли о нашем любящем Господе утешают меня. Он никогда не оставляет меня. Вот только я иногда забываю, что он здесь, и мне кажется, будто я одна, пока не почувствую, как он возлагает свою руку на меня и шепчет моему сердцу, что он не ушел, он со мной. Постой немного, я расскажу тебе, как долго я нахожусь в этой комнате».
Она закрыла свои глаза, как будто пересчитывала в памяти те долгие годы, что были уже пережиты ею, а Рэйчел стояла, глядя на нее глазами полными слез.
«Это длится уже 14 лет», — начала свой рассказ мисс Крофт. «Сильвия была немного старше твоей девочки, и я гордилась ею настолько, что не могу передать это словами. Однако я не могла вынести мысли о том, что ее отец — трубочист. Я родилась в более благородной семье и служила прачкой в богатых семьях, или едва ли могу сказать, как решилась выйти замуж за трубочиста. Я ни разу не позволила Сильвии выйти куда-нибудь со своим отцом, ни разу. Да и сама никогда не выходила с ним, так как стыдилась его ремесла. Никто бы не поверил, что Сильвия из простой семьи. Это было для Сильваниса тяжким испытанием. Моя гордость стала тому причиной, и я не дала ему порадоваться Сильвии. Потом она внезапно умерла. Думаю, у меня тогда случилось что-то вроде удара, и я так больше и не оправилась. Муж был так добр ко мне, так добр. Он никогда не сказал ни слова в упрек, хотя был убит горем. С того дня я лежу здесь, и теперь эта обитель напоминает мне место, где ночевал Иаков и где увидел лестницу, восходящую на небеса. И иногда я просыпаюсь глубокой ночью и говорю себе: «Истинно, Господь присутствует на месте сём».
«Вам страшно?» — спросила Рэйчел. «Разве это не пугает вас?»
«Раньше было страшно, но теперь нет. Если бы Бог оставил меня, вот тогда бы мне было страшно. О, как ужасно было бы находиться здесь без Бога! Он мое утешение и радость. Иногда я говорю себе: я же беден и нищ, но Господь печется обо мне и чувствую, что Он истинно заботится обо мне».
«Если бы Он позаботился обо мне и Розе», — заплакала Рэйчел.
«Ну же, детка, разве Он не заботится?» — с мольбой в голосе сказала миссис Крофт. «Кто прошлой ночью послал Сильвануса тебе навстречу? И кто вложил в наши сердца желание принять тебя, а не прогнать снова на улицу, где ты радовалась бы только тому, что тебя отпустили? Скоро ты убедишься, что все это время Бог был с тобой. О, если бы только Он меня простил и сделал хорошей!» — все еще плакала Рэйчел.
«Он прощает и тебя, и меня», — продолжала она.
«Была одна бедная грешная женщина, которая слезами омыла ноги Иисуса. Люди, называвшие себя праведными, недоумевали, как это Он позволил ей прикоснуться к Его стопам. Она целовала Его ноги и возливала на них драгоценное мирро, а потом Он сказал ей: прощаются тебе грехи. Почему же Он не может простить и тебя? Именно ради этого Он и пришел в этот мир. Что может быть больше того, что Иисус уже совершил ради нас?» Вот куплет из гимна, который Сильвия знала на память. Я прочту его тебе. «Что мог Спаситель твой свершить более того, что совершил, дабы с Богом тебя примирить? Есть ли что драгоценней той крови, что пролил Он на Голгофском кресте? Великой любовью Он нас возлюбил, небесными благами нас одарил. Что ж, Господа, ты отвергаешь своего? Почему ж тебе блажений умереть?» Рэйчел внимательно слушала торжественные слова гимна. Она не могла понять всего смысла, но слова «великой любовью Он нас возлюбил» отозвались в ее сердце. О, если бы в те дни, когда она грешила против Него, когда творила столько мерзостей, Он излил на нее свою любовь, она бы полюбила Его всем сердцем.
«Я никогда не смогу омыть Его ноги, как та бедная женщина», — мягко произнесла Рэйчел. «И никогда не смогу привести к Нему Рози, как те женщины, которые приводили к Нему своих детей. Но, может быть, Он позволит мне доказать свою любовь как-нибудь иначе».
Глава 10. На следующий день Рэйчел хлопотала по дому в старомодном пестром ситцевом платье мисс Крофт, и на Розе была одета одежда Сильвии. Сильванус был переполнен радостью. Он доверял Рэйчел и ничуть не опасался, что она может причинить им неприятность. Все комнаты в доме были открыты, и она свободно могла входить в любую из них. Рэйчел нашла людей, которые поверили ей и приняли как друга семьи, или скорее, как повзрослевшую дочь. На второй день своего пребывания в доме семьи Крофт вечером она нашла старика на кухне. Он сидел у огня, держа на коленях Рози, которая мирно склонила голову ему на плечо.
«Я учу ее называть меня дедушкой», — с добродушной усмешкой сказал он. «Дедушка! А что? Здесь могла бы быть Сильвия, которая повзрослела, вышла замуж, стала мамой и теперь снова приехала в свой дом с маленькой дочкой. Мы как раз говорили о бедных глазках Рози, о том, как мы можем им помочь, и как пойдем к лучшему доктору, с которым я хорошо знаком, к очень хорошему доктору, и посмотрим, что он может сделать.
Завтра Рози и дедушка пойдут к нему».
Со зрением Рози не произошло ничего страшного. Теперь, когда она стала хорошо питаться и тепло одеваться, зрение быстро улучшалось, и Рэйчел снова могла видеть красивые голубые глаза малышки. Жизнь Рэйчел всецело принадлежала ее маленькой девочке. Неделя за неделей, месяц за месяцем текли почти незаметно. Рози подрастала. Дом семьи Крофт был для Рэйчел раем, ибо никто не унижал ее, никто не напоминал о ее прошлой жизни. Оглядываясь на свое прошлое, она чувствовала себя так, будто находилась в совершенно ином мире. Все вокруг было безмятежно и мирно. Ежедневные заботы, которых было достаточно, но которые ее не тяготили. Покой в белоснежной спальне, где по вечерам Сильванус читал вслух или просил ее читать своей супруге. Спокойной ночи и засыпающая рядом с ней Рози. Неизменное, но милое однообразие после тяжелого греха и горя, которыми были наполнены ее прошлые дни. Миссис Крофт не ожидала, что Рэйчел так быстро и легко привыкнет к новой жизни. Она наблюдала за ней, пытаясь уловить в ней жажду свободы и удовольствий, которые та однажды вкусила. Она боялась, что наступит день, когда та вернется, вырвется из оков, подастся прежним искушениям, и ее постигнет прежняя печальная участь. Но Рэйчел уверовала детской верой. Теперь она могла положиться на Божью любовь и верить, что Он всегда рядом с ней и состраданием смотрит на все ее дела. Она больше не сомневалась в этом и не боялась его неизменного присутствия. А страсть к прежним греховным удовольствиям, столь скорбным для него и опасным для нее самой, ушли в прошлое безвозвратно. Чувство вины и мысли о неведении, в котором она жила раньше, заставляли Рэйчел содрогаться, как будто она вновь смотрела в ту бездонную пропасть, из которой ее извлекла рука отца. Рози никогда не должна узнать, упасть в эту пропасть, как некогда упала она. «Мама», — обратилась к ней Рози воскресным вечером, спев все свои песни Сильванусу, который держал ее на коленях. «Мой отец умер». Рэйчел вздрогнула и уронила поднос, который доставала для чашек. Румянец сбежал с ее щек, а губы задрожали. «Почему Рози спрашивает об этом?»
«В воскресной школе попросили подняться всех, у кого хорошие, добрые папы», — продолжала Рози. «А я не знала, что мне делать. Когда я сказала, что не знаю, какой у меня папа, дети смеялись надо мной, и я сказала, что спрошу, и когда приду в следующий раз, буду знать, он умер, мама».
Рэйчел казалось, будто дочь вонзила ей нож в сердце. Каждое слово Рози причиняло ей боль. С тех пор, как Сильванус нашел их на улице, прошло столько времени, что она уже и думать перестала о своем муже. Поначалу она боялась, что он нарушит ее покой, и своим вопросом Рози воскресила прежние опасения. Что она могла сказать дочери? Разве Рози забыла, что ее отец был осужден, так же, как и мать?
«Он умер, мама?» – настойчиво повторила Рози.
«Нет», – невнятно ответила Рэйчел.
«Как? Я же думала, что он умер», – продолжала Рози. «Почему я никогда его не видела? А, дедушка, куда он уехал? Мама, разве он не любил тебя?»
«Замолчи, Рози», – тихо и горько заплакала Рэйчел.
«Не спрашивай ничего о нем.
Возможно, я расскажу тебе когда-нибудь, когда ты станешь взрослой. А пока ты слишком мала для этого».
«Ну что мне сказать в школе?» — спросила она. «Я думала, у меня нет отца. Я хочу увидеть его. Он бы любил меня, мама».
Минуту Рэйчел стояла, не зная, что сказать дочери. Как ясно перед ней сейчас предстал его образ. Она вспомнила день свадьбы, когда он привез ее домой и от души смеялся, видя, как она радуется подаркам, которыми он ее осыпал. Она вспомнила ночь,
Действительно ли он любил ее тогда? Потом, когда была утрачена свежесть чувств, она увидела, сколько жестокости, самолюбия, раздражительности было в нем. Он проклял день, когда родилась их дочь, и она не могла вспомнить, чтобы он подарил хоть одно ласковое слово или улыбку своей малышке, которая, глядя на него, что-то лепетала и заливалась радостным смехом. Он ревновал к ней. Его приводило в бешенство страстная любовь жены к беспомощному маленькому существу, которое она почти всегда держала в своих объятиях.
«Нет, милая, он никогда не любил тебя», — сказала Рэйчел.
«Детка», — сказал Сильванус, снимая ребенка с колен, — «беги-ка к бабушке и спой ей свои прекрасные гимны, пока не будет готов чай. Она любит слушать их. А ты пой так, чтобы и нам было слышно. Ну, маленькая леди, беги».
В тишине было слышно, как, шлепая, девочка поднималась по лестнице. Рэйчел не смела посмотреть старику в глаза. Он ни разу не заводил разговор о ее муже. Сильванус не знал о нем ровным счетом ничего, за исключением того, что она рассказала той ночью, когда он привел ее в дом.
«Сильвия», — произнес старик с волнением в голосе, —
«подойди сюда».
До этого он раз или два называл ее именем своей дочери, но сейчас это глубоко тронуло ее. Он стоял с простертыми к ней руками. Она бросилась к его ногам и уткнулась лицом в его колени.
«Бедная моя дочь», — сказал он, — «бедная моя Сильвия, расскажи мне о нем. Бог заботится о нем тоже, и он готов в любую минуту принять его. Господь жизнь свою положил за него. Расскажи мне о своем муже. Расскажи все, Рэйчел».
«Он такой ужасный человек», — со слезами говорила она. «Такой ужасный! Я никогда не стала бы воровать, но сделала это только ради него. Он уговаривал меня, заставлял, не давал мне покоя, пока я не стала почти такой же, как он. Как-то мне приснился сон, будто он вернулся из тюрьмы и сделал Рози преступницей. Если он найдет меня, я не смогу быть порядочной женщиной».
«Где он сейчас?» — спросил Сильванус.
«Его сослали на Грибалтар», — ответила она. «Однажды он написал мне в тюрьму в Торбере, но я не ответила. Его не будет еще 2 года, но каждый день приближает его возвращение, и мне страшно от мысли, что он найдет меня и Рози. Если бы я была одна, то скрылась бы от него и постаралась бы даже не вспоминать о нем. Но со мной Рози. Она уже довольно взрослая, и ее легко научить плохому».
«Но, быть может, он узнал о Господе и его любви там, в тюрььме, как узнала о нем ты, Рэйчел. Господь знает о нем все, так же, как и о нас. Представь себе, он возвращается домой, освобожденный от своих грехов и исполненный желания вместе с тобой служить Господу».
«Я никогда об этом не думала».
Рэйчел подняла заплаканное лицо.
«Да, Бог видит его, так же, как и меня, и тоже любит его, если бы только он вернулся домой хорошим человеком».
«А может быть, ты могла бы помочь ему стать хорошим?»
— сказал Сильванус. — «Почему бы нет? Если бы он был самым плохим человеком на свете, и если бы тебе пришлось жить с ним и видеть весь ужас греха, это лишь еще раз доказывало бы, что Господь пребывает среди нас, грешников, и день за днем все больше печалится, видя наши грехи. Но он допускает это, чтобы вернуть нас к себе. Он мог не беспокоиться о нас и жить в своей славе на небесах с ангелами и архангелами, воспевающими ему хвалу. Только он не пожелал оставить нас во грехах и страданиях. Наступит день, когда он возрадуется, и ты, Рэйчел, возрадуешься, если поможешь своему мужу обратиться от злых дел, даже если ради него тебе придется сойти в преисподнюю».
«Да, да, я согласна», — сказала она, глубоко вздохнув. «Но только ради Рози».
«Ну же, ну!» — ответил старик, нежно погладив ее по голове. «Господь позаботится о своей маленькой овечке, и мы тоже позаботимся о ней. Ты должна рассказать все ему.
Он не где-нибудь в пышных палатах далеко от нас. Господь всегда рядом со своими детьми. И если какие-то заботы страшат тебя, ты можешь побежать к нему и укрыться в его объятиях. Он заботится даже о мелочах. Он похож на заботливую мать, которая снимает с передника дочери булавку, боясь, что та может уколоться. Доверь эту заботу ему, моя девочка, и пусть это больше тебя не тревожит. С тех пор Рэйчел больше не беспокоили мысли о муже. Теперь уже ничто не удерживало ее от искреннего стремления быть лучше. Ее прежние грехи прощены, и перед ней простиралось будущее, где не было места сомнениям в том, что Бог любит ее. Конечно, она не могла стереть из памяти годы, проведенные в тюремной камере, и мысль о том, что Рози унаследовала запятнанное позорное имя, нависла, будто туча, над ее безмятежным покоем. Прошлое вычеркнуть невозможно, и слезы не могут смыть позор, даже Божье прощение не может изменить его. Она была преступницей. Ни земные силы, ни небесные ничего не могут сделать с ее прошлым. Ей никогда уже не быть одной из тех счастливых женщин, которые устроили перед злом, устояли перед злом и не впали в грех, как она. Но Рози, может быть, более того, она должна быть среди тех жизнерадостных и добрых людей, которые познают Бога и любят Его с самого детства. А что до себя, она верила, что когда-нибудь все равно услышит голос Христа, говорящий ей: «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много». Глава 11. Среди всех членов этого небольшого семейства Сильванус, наверное, был самым счастливым. Пока его малышка Сильвия была жива, он страдал из-за гордыни своей жены, которая лишила его радости общения с дочерью. После смерти девочки он тихо скорбел о ней, никогда не позволяя себе выдать свое горе перед несчастной парализованной женой. Он считал каждый уходящий год, представляя себе, как его маленькая дочка растет, преображаясь в женщину. Когда пришли Рэйчел и Рози, ему показалось, вернулась не просто его повзрослевшая дочь, а его маленькая, лепечущая, озорная Сильвия, которой позволялось ждать его у дверей и бежать навстречу, даже когда он возвращался домой с работы весь в саже. Сильвинус больше не думал, как бы свести концы с концами. Работы у него было достаточно. Содержание Рози вовсе не обременяло его, и он радостно говорил, что Рэйчел просто клад. Никогда еще дом их не был таким чистым, а комната его жены такой безупречно белой. Никогда еще не уходило так мало денег на хозяйство. Рэйчел пекла и готовила, мыла и стирала, штопала и чинила, словом, заботилась о доме, как о собственном. И это был ее дом. Она и не думала искать место получше и идти служить в какую-нибудь богатую семью. Сильванус настаивал на том, чтобы она брала плату, а она категорически отказывалась, и для старика стало приятным занятием и большим удовольствием разглядывать витрины магазинов и покупать для нее и Рози платья, которые, как он думал, подойдут им больше всего. Никогда еще не испытывал он такого наслаждения. Каждый раз в начале лета, когда Сильванус был не так загружен работой, он вывозил Рэйчел и Рози в своей небольшой кибитке за город. Рэйчел не находила слов, чтобы выразить тихую радость, которую она испытывала в те солнечные дни, когда осторожно ступала на траву, смотрела, как паслись коровы на лугах. Все это напоминало ей те старые добрые времена, когда она была ребенком, и ее посылали по вечерам пригонять домой скот, когда она шла через поля, усеянные лютиками и маргаритками, а потом вдоль живых изгородей, с которых свисали белоснежные цветки боярышника. Иногда они проходили мимо усадьбы, и она непременно должна была подозвать суетливых бурого цвета кур и крохотных пушистых цыплят, будто готова была разбросать им целый подол кукурузы. А на сенных полях, о, сколько воспоминаний о ее счастливом детстве они вызывают! Она помогала собирать душистое сено в стога, выстроившиеся словно соломенные особняки по обеим сторонам деревенской улицы. Рози с восторгом срывала распускающиеся цветы. Она заливалась радостным смехом, а Рэйчел лишь только грустно улыбалась. Страшная буря, ворвавшаяся в ее жизнь, унесла с собой ее смех и радость. Уже много раз Сильванус говорил о том, что надо бы съездить на денек к морю. Он никогда в жизни не видел море, а тем более Рэйчел и Рози, приехавшие из провинции. Они говорили о нем зимними вечерами, сидя у камина. Мечтали о том дне, когда увидят море, как о неком великом и почти святом празднике. Но уходило лето за летом, так и не подарив этого радостного события. Наконец, мечта должна была осуществиться. Настала неделя Святой Троицы, и поезда, на которые можно было купить дешевые билеты в праздничные дни, ходили в Брайтон каждое утро. Рози уже было почти 10 лет. Это была красивая, хорошо сложенная и здоровая девочка с сияющими глазами. Само дыхание жизни этого дома. Сильванус не сомневался, что другого такого ребенка не было в целом мире. «Рэйчел», — обратился он к ней в духов день, — «наконец-то сбудутся наши мечты. Завтра мы поедем к морю. Ты пойди, купи нам чего-нибудь вкусненького. Чего-то, что любит малышка, а я пока поищу кого-нибудь, кто присмотрел бы завтра за женой. Бедняжка, если бы она могла поехать с нами, я был бы самым счастливым человеком во всем Лондоне».
«Мама, можно мне пойти с тобой?» — умоляла Рози. «Я буду помогать тебе нести корзину».
«Нет-нет», — ответила Рэйчел. «Оставайся дома и почитай что-нибудь интересное, миссис Крофт. Завтра, пока мы будем развлекаться, ей предстоит быть одной весь день, ты же знаешь».
«Я останусь, если ты подаришь мне 20 поцелуев», — сказала Рози, прильнув к ней и удерживая, чтобы она не ушла.
Рэйчел нежно поцеловала ее и, переступив через порог, оглянулась, чтобы еще раз посмотреть на дочь. Рози стояла у лестницы, кивая головой и мило улыбаясь. День выдался чудесным, и Рэйчел была преисполнена радости. Май подходил к концу, и хотя солнце с раннего утра ярко светило на безоблачном небе, даже на улицах Лондона не было жары. Как только солнце село за горизонт, воздух наполнился свежестью, обещая полям обильную росу, а легкие, едва различимые нити серебряной дымки медленно расплывались по небу и, пересекая лучи заходящего солнца, окрашивались в розовый и золотистый цвет. Завтра нечего было опасаться непогоды, так как небо перед закатом было красным. Если небо багрово на рассвете, значит быть ненастью. Если небо багрово на закате дня, значит будет ясная погода, сказала себе Рэйчел, деловито шагая по улице и думая, как будет счастлива Рози. Она воображала себе, каким предстанет перед ней огромное таинственное море. Она видела много картинок, на которых было изображено море в шторм, когда бушующие волны швыряют корабли стороны в сторону, словно скорлупки. Но она не думала, что таким же оно будет под ясным летним небом, когда легкий ветерок нежно касался ее щек. Ну, завтра будет видно. Станция, к которой им надо было отправляться, находилась почти за милю от их дома. И когда Рэйчел делала последние покупки, она была так близко от нее, что решила зайти и узнать точное время отправления первого поезда. Рэйчел шла вдоль крытого перрона ко входу в билетные кассы и улыбалась, представляя себе, как они спешат навстречу радости нового дня, как Рози рядом с ней пляшет на мостовой и щебечет, а Сильванус шагает впереди, немного откинув назад голову, сидеющей шевелюрой, и сияющий взгляд озаряет его морщинистое лицо. Каким радостным будет завтрашний день! Ей вспомнился тот летний день, когда она стояла перед судьей. Солнце светило ей в лицо через незадернутое занавесками окно, и она не могла поднять глаза, чтобы посмотреть на судью. Почему она думает об этом сейчас? Ведь эти воспоминания уже почти не беспокоили ее. Она пыталась избавиться от этих мыслей. Никто не может подозревать ее в том, что некогда она была преступницей. Ее лицо уже не было таким мрачным, как прежде. Она была опрятно одета и держалась непринужденно и спокойно. Даже если бы она вернулась в родные места, никто бы не подумал, что это та необузданная, легкомысленная, распущенная женщина, которая так рано навлекла на себя позор и несчастье. Станционный смотритель, к которому она обратилась, ответил ей вежливо и учтиво. Вовсе не так разговаривал бы он с ней, если бы догадался, кем она когда-то была. «Поезд отправляется ровно в 5 часов», — сказал он. «Но я бы посоветовал вам быть здесь в 16:30, чтобы занять хорошие места».
«Спасибо, мы придем вовремя», — ответила она. «Моя маленькая дочь всю ночь не сомкнет глаз».
На улице у дверей билетной кассы толпились люди подозрительного вида, но и Рэйчел даже не взглянула в их сторону. Ее звонкий голос прозвучал так отчетливо, что, несмотря на шум и гам, ее слова дошли до слуха стоящего неподалеку. Один мужчина обернулся.
«Да ведь это же Рэйчел, девочка моя!» — закричал он вперемешку с ругательствами. «Рэйчел!» — он положил руку ей на плечо. «Ты что, не узнаешь меня, детка?»
Не узнать его, когда она услышала его голос, весь солнечный свет, все радостные звуки вокруг смешались и померкли. Сердце замерло, и силы покинули ее. Но она не упала, потому что мужчина, заговоривший с ней, успел схватить ее в свои объятия, а приступ ужаса, который она испытала от прикосновения его рук, привел ее в чувство и вернул в действительность.
«Рэйчел!» — повторил он. «Возьми себя в руки, детка!» «Да ты прекрасна, как никогда!» «Это моя жена, ребята, за которой я охотился по всей стране и по всему Лондону!» «Нас разлучила неудача, и в том нет моей вины, и не ее тоже!» «Но я ее муж, а она моя жена, пока смерть не разлучит нас, как сказал священник!» «Я больше не позволю тебе улизнуть. Подойди, поцелуй меня, Рэйчел!»
Однако она высвободилась из его объятий и стала, прислонившись к стене. Она едва находила в себе силы, чтобы не упасть. Толпа быстро собралась вокруг них, глазея и слушая с неким удовольствием, которое находило в ее жалком положении. Но взгляд Рэйчел был прикован только к одному человеку, ее мужу.
«Я был в деревне, всюду искал тебя». Он говорил громко, так, чтобы его услышал полицейский, который уже протискивался к ним сквозь толпу. «Мисс Куртис сказала, что ты собиралась ехать в Лондон, но это все, что она знала о тебе, а ты больше ни разу ей не написала. Старик Куртис умер». «Где вы с Рози живете?»
«Нет!» — закричала Рэйчел. «Я никогда не скажу тебе, где моя Рози! Кто мне скажет, что я обязана идти с этим человеком? Это мой муж, но вот уже больше 8 лет его нет рядом со мной, и я не знаю, есть ли у него теперь право требовать от меня чего-то!»
Нечто столь печальное было в голосе и движениях Рэйчел, а человек, заявляющий о своих правах на нее, был таким жалким и ничтожным, что большинство наблюдателей сочувствовали ей и были на ее стороне. Но к этому моменту полицейский пробрался через толпу и уже стоял, молча наблюдая за происходящим, готовый ответить на любой вопрос спорящих. Тревор прошептал ему что-то на ухо, и полицейский обратился к Рэйчел, заговорив властно и вместе с тем с чувством сострадания к ней.
«Вам придется вернуться к нему», — сказал он. «Он был вдали от вас не по своей воле. Если вы замужем за ним, то по закону он имеет на вас право. Я не могу противоречить закону, а закон таков».
«Я не хочу принуждать ее», — сказал Тревор. «Но было бы справедливо, если бы я знал, где она живет с нашей малышкой. Я считаю, что имею право на свою дочь». «Я могу и готов, и хочу дать им обоим дом.
Я буду относиться к ним достойно, как только смогу. А что еще надо? Только скажите ей, чтобы она показала мне, где живет, и я оставлю ее в покое на пару дней, пока она не успокоится».
Пока он говорил, страшное смятение охватило Рэйчел. Она никогда, никогда не скажет мужу, где живет Рози. Рози – ее прелестная, цветущая девочка, которая именно в этом возрасте более всего нуждается во внимании, из-за которой нужен глаз да глаз. Как же может она позволить, чтобы ее увлекли в пропасть бесчестия и позора? Но чтобы спасти ее от этого, Рэйчел нужно пожертвовать собой. Она должна отказаться от всего, что было ей так дорого и мило, даже от тех маленьких благ, которые могли дать ей Сильванус и мисс Крофт. Своими же руками она должна затворить дверь перед всеми своими надеждами, миром и покоем, перед всякой возможностью жить христианской жизнью. Шаг за шагом она должна идти вниз, в бездонную пропасть, куда не может проникнуть свет. «Боже, помоги мне!» — шептала Рэйчел. «Боже, помоги мне!» Но сердце ее было исполнено такой тревоги, что она не почувствовала, как близок был он именно в ту минуту. «Я пойду с ним, раз я должна», — сказала она, с отчаянием глядя полицейскому в глаза. «Но я никогда не скажу ему, где живет моя малышка Рози».
«Ты слышал?» — сказал полицейский резко и сурово. «Она сказала, что пойдет с тобой. А сейчас забирай ее, убирайся и помни, обходи с ней как следует, приятель. А иначе судья даст ей добро на развод. Будь на то моя воля, она бы уже сейчас была свободна от этого долга».
Тревор был слишком напуган, чтобы ответить, но все же, взяв Рэйчел за локоть, он привлек ее к себе и гордо вышел вон. Несколько человек следовали за ним и его несчастной женой вдоль по улице, и он окинул их наглым взглядом. В глубоком отчаянии Рэйчел молча шла рядом с ним. Наконец, один за другим, сопровождающие их разошлись, и они остались наедине друг с другом, незамечаемые многочисленными прохожими, среди которых никто не догадывался, какое несчастье обрушилось на бедную женщину. Глава 12. Вряд ли Тревор знал, что ему делать теперь, когда он нашел свою жену. Не было ни дома, куда он мог бы привести ее, ни даже комнаты, которую он бы смог снять. Все это время, пока он жил в Лондоне, он возвращался в притоны в самых мрачных улицах только ради ночлега. Срок его наказания еще не истек, и хотя он и уничтожил справку о досрочном освобождении, он очень боялся, как бы кто не узнал, что он уголовник, а потому ему не хотелось привлекать внимание полиции. Он решил обращаться с женой учтиво. В прошлом у нее не было свое мнение, и немногого он мог добиться от нее, если был с ней груб и жесток. Они находились недалеко от Гайд-парка, и именно туда Тревор и направился, так как им надо было найти укромное место, где можно было спокойно поговорить. Когда они дошли до парка, солнце уже зашло, а птицы все еще радостно пели, сидя на самых верхушках деревьев, где было больше света. На небе слабым светом зажглись две звездочки, и надвигающиеся сумерки умиротворяли все вокруг. Она знала, что дома беспокоятся о ней. Рози вглядывается в темноту, и ей казалось, будто ее мать идет по дороге. Рэйчел опустилась на одну из скамеек в парке и, закрыв лицо руками, разразилась горькими рыданиями. С тех пор, как она услышала последние слова полицейского, она не произнесла ни слова. Но, вспомнив свой тихий, мирный, теперь уже утраченный дом, она громко зарыдала. «О, Боже, помоги мне! О, Боже, спаси меня!»
«Я не собираюсь плохо обращаться с тобой», — пробормотал Тревор. «Просто ты моя жена, а Рози — моя дочь. Я буду относиться к вам хорошо. Ты только мне покажи, где вы живете, и неделю я и близко не подойду к вам. Но уже так будет справедливо». А завтра ты можешь развлекаться. Я не хочу портить тебе праздник. Думаю, Рози уже большая, и если она похожа на тебя, держу пари. Она красавица.
Тревор», — заговорила Рейчер, с трудом сдерживая слезы и произнося слова как можно четче. «Если ты скажешь, где ты живешь, и позволишь мне только раз ходить домой, не следя за мной, я даю тебе честное слово, что приду, куда скажешь и когда скажешь. Я обязательно приду. Только я хочу, чтобы дома знали, что со мной, и что мне придется уйти от них».
«Ты что, снова вышла замуж?» — резко прервал он ее.
«Нет, о нет!» — плакала она. «Я работаю у них. Не смотри так на меня. Они хорошие люди. Я живу у них, и они научили меня добру».
«Хм, добру!» — повторил он. «Ты была ничем не хуже любой девушки в Англии. Когда-то ты любила меня, Рэйчел. Что произошло, что ты стала так груба со мной?» «Много. Да, сотни раз я думал о том, как встречусь с тобой. И говорил себе: парень, если та, которая верна тебе, сердечно примет тебя, когда ты вернешься. Когда мисс Куртис сказала, что никто не знает, что с тобой, я был убит горем. Я рассчитывал на тебя. Думал, что ты будешь ждать меня. Снова и снова я отдал бы все на свете ради твоего поцелуя нашей Рози».
Муж говорил с Рэйчел так мягко и нежно, что в ее сердце появилась робкая надежда. У него был такой же тихий голос, каким он говорил с ней в те далекие дни, когда она тайно убегала из кухни особняка, чтобы встретиться с ним в Риге между стогами душистого сена. Она слышала, как порхали и щебетали стаи птичек, как мычали быки на соседней ферме, как раскачивалась калитка, предупреждая о том, что кто-то приближается к ним, и они со смехом убегали, чтобы спрятаться под стогом сена. Ее сердце переполняло нежность к мужу. В сгущающихся вечерних сумерках она пододвинулась ближе к нему и поцеловала.
«О, если бы ты был только праведным человеком!» — воскликнула она. «Мы могли бы быть так счастливы! Неужели там не было другого доброго священника, который рассказал бы тебе о нашем Спасителе Боге, который всегда видит нас? Господь любит нас, невзирая на то, что мы совершили много зла. Священник в Торнбери был первым, от которого я узнала об этом, а от людей, у которых я живу, я узнала еще больше. Поэтому я никогда не буду прежней».
«Все это бабушкины сказки», — с ухмылкой сказал Тревор. «Богачи хотят, чтобы мы поверили в это. Так им легче управлять нами. Сами же они не верят, что Бог видит их, и проводят жизнь в безделе, расшвыривая деньги направо и налево, в то время как у них под боком люди умирают от голода. И кроме голого пола им не на чем больше умереть. Нет, нет, Рэйчел, они не верят в это. Но это для них безопаснее внушать это нам. Я думал, что ты достаточно умна, чтобы не дать себя облапошить».
«Не поверить в это было выше моих сил», — мягко ответила Рэйчел. «Мне нравится думать об этом». Некоторое время они сидели молча. Рэйчел обдумывала, что ей делать. Казалось, у нее не было выбора. Все пути были закрыты, и все же она с надеждой хваталась за каждую мысль, посещающую ее смущенный разум. Хмельная порочная жизнь была запечатлена на лице Тревора. Рэйчел не надеялась на какие-либо перемены в нем, даже если бы он уверял ее, что изменился к лучшему. Он казался более упрямым и жестоким, чем в молодые годы. И тем не менее, сердце ее было преисполнено сострадания и скорби. Он был таким же жалким, таким беспомощным и таким же несчастным, какой была некогда она, пока не встретилась с Сильванисом Крофтом. Тревор выглядел таким одиноким, будто никому в мире не было до него дела. Она была его жена. У него не было человека ближе ее, и, выходя за него замуж, она решила, что ее место рядом с ним, если бы только он не был отцом Рози. Это было камнем преткновения. Ради Рози она с готовностью и даже с охотой оставила бы свой тихий, уютный дом и разделила с мужем его участь. Стать соучастницей зла по принуждению было бы для нее трагедией. Но она взрослая женщина,
и у нее достаточно сил, чтобы защитить себя, чтобы с Божьей помощью преодолеть искушение и жить достойно, даже если с мужем она будет несчастна. Однако быть рядом с ним – ее долг. Возможно, она поможет ему стать на путь истины и возрадуется той радостью, которой ангелы на небесах радуются об одном кающемся грешнике. Но Рози не может жить в логове греха. Нет, она лучше умрет, чем скажет ему, где ее любимая дочь. «Ну же, Рэйчел!» – мягко заговорил он. «О чем ты задумалась?»
«Я пойду с тобой», – печально ответила Рэйчел. «Куда бы ты меня ни повел, и постараюсь быть тебе хорошей женой, какой только могу. Только я не перестану верить в Бога и стремиться быть лучше. Не перестану, даже если тебе это не понравится, и ты захочешь убить меня. Я не знаю, во что верят богатые люди и ученые, но с того момента, когда я обрела уверенность в том, что Бог видит нас и любит такими, какие мы есть, с того момента я стала лучше, счастливее, нежели мечтала о том в Торнбергской тюрьме».
Тревор насвистывал мелодию старой песни, которую Рэйчел хорошо помнила. Вдруг он остановился. «Итак», — сказал он, — «ты собираешься провести здесь всю ночь?»
«Я пойду туда, куда пойдешь ты», — ответила она. «Теперь у меня нет иного дома, кроме твоего».
«Разве ты не собираешься показать мне свой дом?» – поинтересовался он.
«Нет, никогда!» – произнесла в ответ Рэйчел.
«Я никогда не скажу тебе, где моя Рози, хотя мое сердце разрывается от того, что мне придется быть вдали от нее. Но дома ей не угрожает опасность. Она там счастлива и здорова, и, дай Бог, никогда не станет такой, как я».
«Хе, я все равно найду ее», — поклялся Тревор.
«Ради этого я не пожалею ничего. Ты никогда не сможешь быть вдали от нее. Ты никогда не сможешь сохранить свою веру в том месте, где нам придется жить, моя прекрасная леди. Ты думаешь, Бог увидит те места, где живут такие, как мы? Если бы он все видел, то сжег бы Лондон огнем и серой. Нет. Богатые думают, будто мы, бедняки, рождены для того, чтобы они нас топтали, как своих рабов, а мы, бедняки, не видим никакого зла в том, чтобы обкрадывать их, когда представляется такая возможность. Все справедливо, Рэйчел, только ни они, ни мы не живем благочестиво».
Вновь и вновь он пытался отвлечь ее от ее мыслей и уговаривал показать, где она живет. Все было напрасно. Она твердо стояла на своем, хотя сердце ее сжималось, когда она думала о Розе. Была ночь, когда Тревор прекратил свои старания. Небо чистое и безоблачное было усыпано сверкающими звездами. Раздраженный, сердитый, он молча схватил Рэйчел за руку и потащил ее по темным узким улицам к жутким ночлежным домам, где, вероятнее всего, он встретит кого-нибудь из своих приятелей. Наконец они нашли место, где переночевать. Это был глубокий грязный подвал, набитый жалкими обитателями. Много убогих мест видела Рэйчел, пока, прося милостыню, бродила по улицам, но еще никогда стопы ее не переступали порога такого места, как это. Она нашла для себя самый темный угол и, пригнувшись как можно ниже, чтобы скрыться от посторонних глаз, всеми силами старалась не видеть и не слышать всего, что творилось вокруг. Тревор не докучал ее. Ему, возможно, так и хотелось выплеснуть на нее свое дурное настроение и разочарование, но он не забыл слов полицейского. Он решил, что не будет оскорблять ее, чтобы у нее не было повода развестись с ним. Глава 13. Сильванус и Рози выглядывали на улицу в ожидании Рэйчел до тех пор, пока сумерки не сгустились настолько, что уже ничего нельзя было разглядеть. Старик не беспокоился, и девчушка в предвкушении завтрашних развлечений не испытывала тревоги. Мисс Крофт острее предчувствовала беду, и потому, когда стало темнеть, а Рэйчел все еще не возвращалась, начала волноваться.
Рэйчел советовалась с ней, где лучше сделать покупки, и даже если она задерживалась в магазине, все равно должна была вернуться до наступления темноты.
«Сильваниус», — сказала она мужу, — «я чувствую, с Рэйчел случилось что-то недоброе».
«Ничего плохого с ней не случится», — ответил он, — «потому что Бог ей прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Здесь, надеюсь, нечего опасаться бандитов. Может быть, она ушла за покупками гораздо дальше, чем предполагала».
«Но все магазины уже закрыты», — сказала мисс Крофт.
«Не надо так волноваться», — ободряюще ответил он. «Рэйчел скоро вернется, увидишь». Но не прошло и часа, как Сильваниус почувствовал смятение. Рэйчел обычно никогда не задерживалась так поздно, и сегодня вечером, когда надо было готовиться к поездке, ее отсутствие казалось особенно странным.
«Я выйду, поищу ее», — сказал он.
Свернув с тихой улочки, на которой они жили, где в домах весь день практически никого не было, он оказался на улице, запруженной множеством народа. Раньше Сильванус никогда не замечал, как много людей живет в Лондоне. «Это все равно, что искать иголку в стоге сена», — думал он, еле-еле протискиваясь сквозь толпу и с беспокойством вглядываясь в лица женщин, проходящих мимо. Время от времени он забегал домой, надеясь, что Рэйчел вернулась, пока его не было. Но каждый раз, не застав ее дома, он беспокоился все больше и больше. И когда наступила полночь, он уже не скрывал своего волнения, входя к жене. «Дорогая», — сказал он, — «пока я буду искать Рэйчел, вы с Рози молитесь. Я сначала пойду по госпиталям, а потом в полицию. Не бойся, мы найдем ее. Наверное, все-таки что-то случилось. И если завтра мы не сможем поехать к морю, то поедем когда-нибудь в другой раз». Со смутной надеждой и страхом старик направился в ближайшие госпитали, куда могли привезти Рэйчел, случись с ней несчастье. Здесь было много пациентов, и две женщины, поступившие с травмами, почти соответствовали его описанию. Но заглянув в регистрационную книгу, он обнаружил, что среди больных Рэйчел не было. В полицейском управлении дела обстояли так же. В камерах были заперты женщины, попавшие туда за пьянство и нарушение общественного порядка, но Рэйчел среди них не было. Идя в управление, Сильванус гнал от себя мысль, что Рэйчел может оказаться среди хулиганов и пьяниц. Он готов был вступить в спор с полицейским, если бы тот в ответ на его запрос мог допустить такую мысль. Никто из дежуривших на улицах также не знал о ней ничего. Да и как они могли знать, когда сотни людей ходят по улицам весь день? На рассвете, снующей болью в ногах, Сильванус возвратился домой. Он был подавлен и разбит. Над ним по небу плыли легкие кудрявые облака, расписывая узорами небесную лазурь, и время от времени игриво проносился легкий ветерок. Каким мог быть этот день, если бы сейчас он шел на главный праздник своей жизни? Но сегодня им предстоит пережить день неведения и догадок, тревог и сомнений. Сотни вопросов будоражили его сознание, но ни на один из них он не находил ответа. «Крылья зари», — сказал Сильванус, подняв свой взор к ясному небу. «Крылья зари? Да, Господи. Ты сказал в своем слове, взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты, возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Господи, где бы она ни была, ты держишь ее своей крепкой рукою. Она не могла сойти ниже преисподней, но даже и там ты, Господи. Как тяжело верить! Помоги моему неверию!» Его сердце все еще тлело слабое, едва ощутимая надежда, что он найдет Рэйчел дома. Но при виде Рози, стоявшей на пороге с красными опухшими от слез глазами и растрепанными волосами, он понял, что она еще не вернулась. «Рози», — сказал он, заводя девочку в дом, — «Господь задает нам урок, и настанет день, когда мы должны будем ответить перед ним. Это тяжелый урок, быть может, тяжелее, чем все те, которые были в нашей жизни. Но прежде чем это испытание завершится, мы должны понять, чему Господь хочет научить нас».